Главный четверг. Главы городов и районов республики еженедельно на радио «Спутник Абхазия». Подробно о сложных задачах, непростых решениях и немного о себе.
Президент Абхазии Аслан Бжаня приказал вооруженным силам поддерживать мобилизационную готовность армии на уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны. В республике продолжаются работы по улучшению мобилизационной подготовки. В рамках этой задачи Минобороны проводит плановые учения для резервистов абхазской армии. С главой администрации Гулрыпшского района Асланом Барателя поговорим о том, насколько активно резервисты района участвуют в учениях и что делать, чтобы служба в армии стала престижной. Слан Юрьевич, мобилизационные учения приказом президента проходят во всех районах. В вашем районе как проходят эти учения?
Вы знаете, что было дано поручение президента всем главам администрации сел начать резервные вопросы взять на каждодневный режим. 4 октября 2002 года на еженедельном совещании с главами администрации сел и поселков, куда мы приглашали военкома, командира Гулрыпшского резервного полка, были даны поручения главам администрации сел и поселка обновить все списки резервистов, потому как мы давно не обращались к этим спискам. Благо, начиная с послевоенного периода, в каждом селе, у нас в каждой администрации села начальники военных учетных столов сохранены. До сегодняшнего дня они после военного времени работают у нас. Резервный полк был создан в 2001 году после Гилаевских событий. Полк принимал активное участие в освобождении Кадора. За неделю начальники учетно-военных столов, главы администрации сел, поселка, военкомат совместно проделали огромную работу по уточнению списков резервистов. В каждом селе это были созданы такие бланки, куда вписывали фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, телефон, и в примечаниях у кого какое оружие имеется, не имеется оружие. Почему мы говорим про оружие? Потому что около 400 стволов было выдано резервному полку, оно находится у нас зарегистрировано, находится у людей. Был также разработан график сбора резервистов для того, чтобы еще раз всем увидеться. Так мы списки обновляем, потому как многие уже выбыли с этого возрастного списка, а многие добавились. Поэтому был разработан график сбора резервистов, который предусматривал сбор по 9 селам. 9 сел у нас, Табал мы объединили вместе с Мирхилулом. Сбор проходил ежедневно в двух местах, в каждом селе в двух местах, в 11 и в 2 часа. 13 октября каждый день мы проводим встречи в двух селах. На каждой встрече сами резервисты выбирают своего командира, назначают командира, потом командир, естественно, дает телефон командиру нашего резервного полка, они будут в связи. Командиры разного уровня, имеется в виду батальонов, взводов, там это уже военные дела. Возникает множество различных вопросов, связанных с оружием, формой, местом, куда будут направляться в случае тревоги резервисты. Все это берет на контроль командир нашего резервного полка, это Чигава Тимур Левардович, герой Абхазии, наверняка вы знаете. На сегодняшний день по нашим спискам по Гулрыпскому полку числится тех, кого мы сегодня записали в списке резервистов, 2768 человек. Мы планируем, что в течение 2-2,5 месяцев до Нового года планируем провести учение в селе Табал. Это, естественно, будем согласовывать с Министерством обороны. Если будет такая возможность, мы хотим провести одни учения нашим резервным полком. Вот такая картина на сегодняшний день. Работа не будет прекращаться до последнего, пока мы не учтем каждого резервиста. На встречи приходят от 50 до 70 людей, которых мы включили в список. Но мы эти списки уже на месте составляем, когда люди придут. Все, кто не прибыл, наверняка есть какие-то различные причины, и причины, которым можно отнестись с уважением, но есть наверняка причины, что просто кто-то отлынивает. Мы их всех найдем, дабы не было обидно тем, кто пришли по нашему призыву.
Аслан Юрьевич, в вашем районе, да, проходит, в некоторых районах тоже продолжаются вот эти мероприятия, но люди до конца не обладают информацией. Вот и к ним приходит повестка, или как она правильно называется, им сообщают, что им нужно явиться на призыв, но люди не знают, им нужно на несколько дней туда приехать. Что с собой брать, как это будет выглядеть. Вот этой информации у людей недостаточно. От жителей других районов я слышала.
Таких вопросов у нас ни разу не возникало. Наверное, здесь больше работа начальников учетных столов. в каждом селе. Они же живут в этом селе. Даже если какой-то вопрос возникает, видно, они на стадии возникновения вопроса его снимают. Потому я вот был на двух встречах, таких вопросов не возникали. Возникали вопросы, единственное, вот это оружие, что с собой брать, если вдруг будет тревога, будет или не будет тревога. Вот такого плана, что вы говорите, вопросов не возникало. У нас, по крайней мере, я свой район отвечаю. Начальники учетных столов в основном люди, работающие 20-30 лет. Они работают с этими людьми. Это же каждодневная работа, рутинная работа каждодневная. Кто-то выбивает, кто-то убывает, что-то добавляется, убавляется. У нас сейчас и военком, слава богу, всю войну прошел, и начальник, и командир полка войну прошел, и все. В основном начальники вот, учетных столов, они все, кто прошли войну, там, ну, аккуратно ведется эта работа. Я, по крайней мере, доволен, благодарен всем, в первую очередь, главам администрации сел, начальникам учетного стола и всем, кто принимал в этом участие.
Аслан Юрьевич, ну, воспользовавшись вот возможностью того, что можно в нашем эфире послушать те, кто, допустим, что-то не знает, вот как это выглядит, мобилизационные учения? Их зовут на несколько дней. Они должны там в какой-то части остаться или как это будет выглядеть?
Нет, мы на несколько дней таких, по крайней мере, вводных никто нам не давал по району. Мы их собирали для того, чтобы еще раз все друг друга увидели, для того, чтобы познакомились. Всех телефоны у нас теперь записаны, адреса записаны. И если будет какая-то мобилизация, я не знаю, это может быть и не один день, и не один месяц, но дай бог, чтобы этого не было. Но за время после кадорских событий, вот как только прошли кадорские, мы неоднократно собирали резервистов, но это были однодневные учения. Ни разу больше одного дня мы не собирали людей. Но я не думаю, что если будет необходимость собрать на несколько дней, что будут какие-то проволочки или кому-то что-то будет непонятно. Все это будет понятно, доведено. Никуда, как говорят там на Украину, не на Украину, никуда наших резервистов, по крайней мере, на сегодняшний день таких планов нету. Я надеюсь, что их не будет.
Аслан Юрьевич, ну
мы
вообще...
Мы знаем свои места, обозначенные в случае начала каких-то боевых действий. Мы знаем места, которые мы должны взять под охрану. Я имею в виду Ульбинский полк. У нас наверняка будет, если будет объявлена тревога, командир получит секретный пакет. До того, как он получит пакет, мы и до этого знали, какие места будем мы охранять. Если будут какие-то изменения, наверное, там в этом конверте и будет обозначено. Мы готовы к любому развитию событий.
Аслан Юрьевич, вообще цель мобилизационной подготовки заключается еще и в подготовке органов всех уровней, подчиненных им организаций к работе вот в период мобилизации в условиях военного времени по обеспечению населения и военнослужащих. Вот как оцениваете вы возможности вашей администрации, ваших подчиненных руководителей?
Ну, сейчас сложно мне сказать, как это будет все выглядеть. Говорить легко, это всего лишь картинка. А как на самом деле будет выглядеть? Мы в свое время создавали базу, и продукты там находились, и вооружение находилось. Все это находилось у нас в сберегательном банке, который у нас сейчас не действует. Я надеюсь, если будет такая возможность у государства, или вообще будет принято такое решение выдать оружие и запастись продовольствием необходимым хотя бы на какие-то день, два, три, я не знаю, на какое количество будут распределять продукты. Ну, желательно было бы, да, иметь такую базу, чтобы она присутствовала.
Да, вот и подготовка органов госвласти к условиям вот военного времени, что является вот частью этих мобилизационных учений, это разработка...
В основном, каком бы он руководитель ни был бы, если возраст позволяет, он будет мобилизован, какой бы ранг он ни занимал. Все переходит в руки военных. Так что глава администрации становится комендантом района, а все остальные в руки возьмут ружье и будут защищать родину. Это... Так вообще положено, и так было всегда.
Но одни вот должны с оружием, другие должны выполнять роль спасателей и достают там.
Ну, безусловно, вот у нас, я же вам сказал, у нас 2728 человек. 2728 человек, это не значит, что они все возьмут оружие. Кто-то будет хозяйственными делами заниматься, кто-то медицинскими делами будет заниматься. Там распределение будет. И так не бывает, что все могут взять оружие и воевать. Есть люди, которые, ну, по каким-то причинам, или тахым, или, я не знаю, вера, может быть, не позволяет. Ну, не хочет человек брать оружие в руки. Значит, он будет заниматься другим, не менее полезным делом во время событий.
Ну, вообще, вот эти мобилизационные учения, вопрос этот тесно связан с призывом, с состоянием вообще здоровья населения и с желанием и престижем служить в армии. Эти тоже неразрывно связанные вот темы. Как вы считаете, вот как вообще повысить престиж армии? Ну, идут в армию, но неохотно идут, согласитесь, это не секрет.
Вы знаете, в армию на самом деле неохотно идут, и у нас и план... постоянно как-то хромает, не выполняется он. Но я вас уверяю, что многие, кто не пошел в армию, будут в первых рядах защитников. Это, я не знаю, с чем это связано. Вот в армию идти, ну, видно, да, с престижем какие-то проблемы. В армию идти, вот, находят всякие проволочки, чтобы не пойти в армию. Но если начнутся какие-то, не дай бог, дела, я больше чем уверен, что они возьмут в руки оружие.
Аслан Юрьевич, ну вот мы с представителем Министерства обороны, советником министра здесь в студии общались, с Ильей Гамисони. Вот этот вопрос я ему тоже задавала, что да, все готовы, естественно, защитить свою родину. Я не думаю, что мало кто, да, откажется от этого. Но вот служить в армию они не хотят. Они считают, что удержать, как держать автомат, я могу и без армии научиться. Вот он возразил, сказал, что то, чему может научить армия...
Не совсем, армия, наверное, это правильно. В армии все равно, Шалович прав, в армии все равно нет-нет, да азы. Как держать автомат? Вы знаете, бывали ситуации, когда снимали рожок и второй рожок не могли правильно одеть. Это не такая простая ситуация. Когда это легко, легко в мирное время говорить о том, что да, я возьму оружие, да, я зачем мне нужна эта армия? Очень даже она нужна, армия. Но как человек, который ни разу не держал автомат в руках, ни разу его не перезарядил, не почистил, не снял ни один рожок, прямо рынется в бой. Вы посмотрите, что вот в России сейчас происходит. Призывают, ведь объявлена частичная мобилизация, но их сразу не пускают на линию фронта. Их 2 месяца обучают на полигонах. Если бы это никому не нужно было бы, что мы умнее всех, прямо вот мы все знаем, а все остальные прямо глупцы. Тратят огромные средства для того, чтобы 2 месяца маломальски, и то это считается маломальски подготовить, потому что армия это предусматривает 2 года, и никому бы не интересно было в 2 года содержать огромную армию людей, кормить, обувать, обучать, если бы это можно было бы решить в одночасье. Зачем тогда это надо? Были бы все резервистами, не нужно было бы в армию идти, государству не надо было тратить такие деньги. Армия нужна. На все 100%. Я полностью согласен с Ильей Шаловичем.
И, кстати, он...
Другое
вот...
дело, угу. Надо... Да-да, говорите.
А он, кстати, говорит о том, что вот причина в том, что почему люди пытаются уклоняться от армии, от воинской службы, это то, что у нас нет закона о госслужбе, в котором должно быть прописано, что гражданин, не отслуживший в вооруженных силах, не отдавший долг родине, не имеет права занимать должности на госслужбе. Сейчас какие-то ограничения есть, конечно, в правоохранительной системе не может работать человек, не отслуживший.
Но есть ограничения в том, что не может в правоохранительных органах работать, не может там... Я так знаю, что не может занимать какие-то руководящие должности. Ну и на самом деле надо бы... Правый Илья Шалович, не отслужил в армии, ну, значит, ты инвалид какой-то, я по-другому не понимаю. Зачем ты не служил в армии? Значит, ты инвалид, а инвалиду, ну, как работать? Ну, как на госслужбу взять инвалида?
Ну,
это уже другая.
Страна, которая, вот мы живем в состоянии войны уже 30 лет, да, соседствуем с Грузией,
да.
Но при этом вот этот проект закона, он уже 10 лет является проектом, и его не принимают. Как вы думаете, вот что нам мешает? В стране, которая в состоянии войны живет, принять
это,
вот такой жесткий закон?
Мне не надо отвечать. Мне бы со своими вопросами разобраться. А это вопросы к тем, кто выносит на рассмотрение, и тем, кто его принимает. Они разберутся. Там довольно-таки умные люди сидят и довольно-таки патриотичные. Я не знаю, если там технические какие-то сложности не возникают, я сомневаюсь, что кто-то будет против этого закона. И в законодательной, и в исполнительной власти. Я более чем уверен, что и там есть, и не есть, а в основном люди согласны, что этот закон должен работать. И он будет на благо всех работать. И тех, кто проголосует за него, и тех, кто выносит его.
Аслан Юрьевич, вот есть объективные, да, причины, по которым... Субъективные. То есть мы сейчас обсудили субъективные причины, почему уклоняются от воинской службы. Но есть и объективные причины, когда по состоянию здоровья часть молодежи не может служить. И это проблема вот состояния здоровья. Все больше молодых людей там страдают заболеваниями.
Вы знаете, вот молодого человека, которого призывают в армии, его начинали готовить, и вообще это и правильно было, еще с садика, наверное. Садик, потом школа. Почему же каждое утро в школах делали физзарядку? Физкультура была, ну, НВП было, ну, много-много сопутствующего для того, чтобы молодой человек с рождения занимался, и им занималось и государство, естественно, и дома занимались, и государство им занималось, потому что он очень был важен для государства. И насколько он вырастет здоровым, это задача государства была — вырастить его здоровым, ну и защитником Родины, естественно. Все эти вопросы вот вкупе шли. Ну, что, вот, порастеряли мы?
Да, и как сейчас мы к школе? В школе мы как вообще относимся к предмету? Да, физкультура — это второстепенный предмет?
Да, физкультура — это так. Люди, которые спортом занимаются, они ходят наверняка на физкультуру, ходят, скорее всего. Это те, кто хотят стать спортсменами. А все остальные считают, что это не особо важный предмет. Можно на него пойти, можно на него не пойти. Ну, такая ситуация. Мы живем в такой ситуации. Но наверняка это все поменяется. Это послевоенный, затянувшийся у нас период послевоенный, уже 30 лет скоро будет, как мы живем в такой ситуации. Ну, менталитет, наверное, поменяется у людей. Да и родители, и дома тоже надо объяснять, наверное, что стыдно. Но как вот сын говорит отцу, что я не пойду в армию, ну, наверное, не должно быть такого.
Ну вот советские тем годы более, сложно было представить, да, что не пойдет в армию. Плакали, отправляли, на 3 года прощались, но отдавали.
Ну, в Афганистан отправляли. Я служил в Петропавловске-Камчатске подводной лодке 3 года. У меня отец был тренером сборной Грузии, 2 чемпион Союза. Мог что-нибудь подумать, нас через Грузию тогда, через Тбилиси отправляли. Меня на 3 года отправили в подводную лодку Петропавловск-Камчатске. Дальше уже некуда было. Дальше уже Япония была. И ничего, нормально отслужил, приехал, потом доучился. И никто не спрашивал. Я вообще не представлял, что скажу отцу, почему я туда, почему не здесь, ни где-то, ни в Грузии, ни в Абхазии. Нет. Не было таких разговоров, вообще не возникало. Видно, было стыдно тогда сказать, ну, как я не пойду служить? А что с тобой, инвалид? Еще ты не пойдешь служить. Ну, если инвалид, инвалид, понятно. Только инвалиды тогда, наверняка, в Афганистан людей отправляли, и многие даже добровольно шли туда.
Что ну, вот эта закалка, закалка, которую вы получили, это же опыт, который, ну, вряд ли в мирной жизни, в обычной жизни этот опыт можно получить человеку.
Ну, безусловно, его никак не получишь. Но даже при желании это невозможно, насколько вам стать военнообязанным. Так не получается. Военнообязанным становится после школы, и хорошей школы. Советская школа, она, я не думаю, что, безусловно, там не все, наверное, было, сейчас не об этом речь идет, но очень много позитивного было в ней. Воспитывали хороших, достойных защитников Родины, воспитывали хороших матерей, учителей. Отношение было, да, есть такая ностальгия.
Ну, сейчас кто-то нас послушает, и мне в упрек может сказать, что сравнивать советскую армию и нынешнюю армию не очень, наверное, правильно. Вот системы вообще сравнивать,
да нет,
и состояние
ее
армии.
Не сравниваем, и нет, и мы ее и не сравниваем. Зачем ее сравнивать? Мы просто говорим о том, как было, о том, что у нас сегодня хромает, и о том, как это можно, наверное, исправить. Это мнение, и мнение, личное мнение, это не навязанное мнение. Мы говорим не о том, что это же не правда последней инстанции. Пожалуйста, у кого есть другие суждения, оно же не возбраняется.
А вот ваше мнение, не как главы даже района, вот как человека, как родителя, вот что бы убедило в том, что нужно служить? Вот что нужно для того, чтобы хотели и считали обязательным военную службу?
Если мы начнем говорить на эту тему, это отдельную передачу надо делать, не с одним Асланом Братели разговаривать. Мы не раз эти вопросы поднимали и на государственном уровне поднимали. Понятно, да, необходим престиж в армию. В армии все необходимо поменять. То, в каких условиях они служат. Это не потому, что я сейчас кому-то в упрек это хочу сказать. Но должна быть армия, куда... Если у нас же маленькое государство Абхазское, куда и родители придут посмотреть, чем их сын занимается, куда им... Ну, я не говорю, что сейчас там недоступно, нельзя прийти, не посмотреть. Но финансовые возможности не позволяют нашему государству иметь воинские части на достойном уровне, наверное, вот так вот надо сказать. Наверное. Но это абсолютно не говорит о том, что кто-то должен не идти в армию. Абсолютно не говорит о том, что кто-то в армию не должен быть. У нас и многие школы в плохом состоянии, но это же не значит, что в школы люди не ходят. Ходят же в школы. У нас что, все школы прямо как Пушкина? Нет. Не все школы у нас в Гулливском районе, в основном школы, нуждающиеся в ремонте. Но дети ходят, занимаются. Теперь что, если казарма у него не уровня пятизвездочного, это не значит, что он в армию не должен пойти. Ну, вот это, наверное, и школа, и родители, и все вместе. Это вообще обстановка вокруг должна настраивать ребенка на то, что он должен служить, должен защищать эту землю, если он хочет жить в свободной Абхазии. Ну, если мы готовы кому-то присоединиться, да, тогда можно расхлябаться. А если мы готовы защищать свою землю, тогда надо готовиться к этому.
Ну, вот часто Израиль стали вспоминать. Понятно, что несопоставимые, может быть, вообще по уровню развития, да, страны, с одной стороны. С другой стороны, вот даже женщины служат, говорят. А мы тоже в состоянии войны, но вот такая проблема иногда существует с желанием идти, не идти в армию. Вот такое сопоставление.
Я не знаю, я в израильской армии, если только по телевизору что-то видел, слышал. Не знаю. Да и не хочется сравнивать. Для чего сравнивать несравнимые вещи? Ну зачем? Это же нереально. Где израильская армия и где то, о чем мы говорим? У нас до сих пор из оружия, которое выдано нам, в основном СКС. А для чего СКС нужен сейчас современной армии? Для чего он нужен вообще? Для чего его надо выпускать, раздавать вот, с СКСом? Кто может пойти на войну с СКСом? В какой это армии? Да и в абхазской армии это невозможно. А в основном у нас СКСы. Подарили уже людям, оставили бы там на память вечную. Ружье всегда у абхазцев в доме было. Вот сказали бы спасибо государству, подарили нам СКС. Тут с автоматом-то не знаешь, как быть. А СКС для чего нужен?
По поводу мобилизационных учений. Призыву, да, вот на мобилизационные учения подлежат все резервисты. Вот я знаю, что в некоторых районах выборочно.
До 55 лет. Что такое выборочно?
Даже по возрасту, те, кто могут, да, то те, кто могут держать оружие и так далее, но не всем пока пришли вот эти повестки или эти обращения. В вашем районе всем резервистам нужно будет явиться, как я понимаю.
Вот здесь я могу однозначно сказать, что здесь не будет выборочно, не выборочно. Здесь мы на каждом собрании, вот я не на каждом собрании был, но первый мой заместитель на каждом собрании обязательно присутствует. На каждом. Не было ни одного собрания, чтобы его не было. Вот там прямо на месте договариваются. Это же село, все равно нам здесь легче. Ну вот село Владимировка, допустим. Ну как, Аршак пришел, а Вачик не пришел. Он же там же и скажет, а что я пришел, он не пришел. Такого не будет, невозможно. Вот село Варча, где мы находились. Не может быть, чтобы в Арчах один пришел, другой не пришел. Так не получится. Ну это и неэтично. Они в одном селе живут. Они же как одна семья. Это не город, где там, ну, может кто-то не знает, кто живет на 9-м этаже, не знает в соседнем подъезде, кто живет. Но у нас этого не получится. Да и необходимость какая? Зачем это нужно? У нас что, боевые действия начались? Я вас уверяю, если начнется что-то серьезное, наверняка из 2700 человек мы какую-то часть потеряем. Какая-то часть не окажется здесь. Это так было всегда. На сегодняшний день зачем скрываться от учений, которые проходят? Я больше чем уверен, на учения все придут, если он там не хромой, не кривой или куда-то не выехал срочно. Все они придут на учения. Другое дело, кто придет, если вдруг будет уже военная какая-то тревога, там посмотрим.
А какие-то санкции или что-то в отношении тех, кто не явился, что предусмотрено? Вот не пришел человек, получил?
Нет, никаких санкций. Я о таком не знаю, что позвали его как резервиста на сборы, и он не пришел, и чтобы какие-то санкции, может, у военных какие-то есть санкции, но я таких не знаю. Я вообще не думаю, что мы столкнемся с такой ситуацией, по крайней мере, у меня в районе, что вот кто-то не придет. Вы знаете, когда были гилаевские события, я помню ситуацию, мы начинали здесь возле администрации, тогда Дгур Рафетович Харази возглавил весь этот полк. Потом уже после гилаевских событий сам Адгур рекомендовал Джиджа и назначили его командиром. У нас 100 человек собралось изначально. А потом, когда собралось более 300 до 500 человек, уже Адгур попросил, говорит, Скажи, что больше ребята не приходили, потому что Храцачухет, Ирчахцу, Яхах, Гудю, Хочихахцу, Адыхуту, Яхатилу, Ахатахдам. На сегодняшний день больше не надо. Вот такая ситуация.
О мобилизационных учениях в Гулрыбжском районе, насколько активно резервисты района участвуют в них и что делать, чтобы служба в армии стала престижной, мы говорили с главой Гулрыбжского района Асланом Баратели.
Главный четверг. Главы городов и районов республики еженедельно на радио «Спутник Абхазия».